А теперь со всей силой закричите. Добрый вечер, присаживайтесь. Церковь, любимая Иисусом Христом. Меня зовут Руслан. Я из северной части Трансформейшена. Я являюсь служителем церкви, помощником Андрея, администратором и музыкантом. Все вместе. Знаете, когда некому, то ставят, кто есть. Андрей попросил меня поговорить с вами о чем-нибудь. Вот, и я решил поговорить о самом важном. Вы знаете, на протяжении всей жизни мы слушаем проповеди. Те, кто христиане, они слушали проповеди в течение нескольких десятков лет. Я слушал проповеди тоже в течение, мне вот 30 лет будет на следующей неделе. Я их слушал. Но вы знаете, почему-то эти проповеди, ну, ничего со мной не делали. Как бы я их слушал, я их знал, помнил, мог повторить, рассказать, но на этом все останавливалось. Я хотел, допустим, сегодня вот поговорить на тему духовной войны. Но какой толк говорить о духовной войне, если я сейчас скажу все, что говорили уже, все, что я уже слышал, все, что уже написано в книгах, все, что вы сейчас услышите и уйдете домой, так же, как уходил я всегда. Нету толка. Нету смысла вообще об этом разговаривать, если мы не собираемся что-то делать. Поэтому я хотел попросить вас сейчас, прежде чем я начну что-то говорить, чтобы вы себе в разум и в сознание сказали: я, фамилия, имя, отчество, готов делать то, что я сейчас услышу от Бога. Мне Дух Святой, я попросил: Господь, что ты хочешь, чтобы я сказал? Он мне сказал: вот, скажи, вам. Мне и вам Он сказал что-то сказать. Теперь ваша задача захотеть это принять в свою жизнь. Хотите ли вы это использовать теперь? Не просто услышать и положить на очередную полку то, что уже давным-давно было, там добавить еще в ящичек. Что вы хотите с этим сделать, с этой информацией, что вы услышите? Я вас призываю и прошу, чтобы вы то, что вы сейчас услышите, чтобы вы согласились это использовать в своей жизни. Знаете, я такой человек, я не люблю расплывчатые фразы. Я не люблю, когда кто-то что-то мусолит, знаете, говорят, повидло по хлебу мажет, и как бы вроде наслушался, вроде что-то было, но так и ничего не понятно. Я хочу говорить о конкретных вещах. Я люблю говорить практично, знаете, давай, лишние слова убирай, скажи четко, что ты хотел и что нужно с этим делать. И потом мы начинаем действовать. Все знакомы с понятием духовная война, правильно? Война духовная, кто-то воюет. Об этом написаны сотни книг. Я сам лично прочитал несколько. Люди в духовной войне видят, каждый видит в духовной войне свое что-то. Кто-то считает, что духовная война – это ты когда вот встал на колени и прорываешься там. Да? Кто-то говорит, духовная война – это не то, это когда ты с демонами воюешь ночью в 2 часа 30 минут. Что такое духовная война? В чем она выражается? В чем она заключается? Знаете, раньше, как я уже говорил, когда я много всей информации имел, возможно, кто-то из вас примерно переживает то же самое. Вся эта информация была в голове, в моей набита, знаете, как что? Как вот только что переехал в новый дом, и все в коробках сложил в одну комнату. Потом открываешь дверь, и оно оттуда вываливается. И что с этим делать, и как там между пробраться, непонятно. И я все время думал, я был убежден, что для того, чтобы понимать Бога, для того, чтобы выйти за кафедру, для того, чтобы быть успешным в духовной войне, нужно как минимум закончить 3 года колледжа духовного, какого-то христианского. А если семинарию и получить докторскую степень, то все, ты уже как бы боец. И я встречался с людьми, и вы знаете таких людей, и вы знаете, что есть духовное заведение. Я ничего не имею против университетов и так далее. Это нормально, когда оно уже в правильном русле, да? Я встречался с этими людьми, которые смотрелись очень авторитетно и очень уважительно. Они, когда они говорят, ты благоговеешь перед ними. Они так все знают, они все, так все изучили. Но я потом думал, неужели это действительно так? Неужели вот Иисус именно это имел в виду, что когда ты становишься христианином, ты должен несколько лет своей жизни потратить в стенах библиотек, изучать эти книги. Неужели простого пути какого-то нет? И вы знаете, когда я встретился с Богом, когда я прошел свой энкаунтер, и я, бывший баптист, был крещен Духом Святым. И когда я был крещен Духом Святым, я начал там молиться на ином наречии, как бы я был против всего этого, я не понимал, что со мной произошло. Все, что я мог, меня спрашивают, ну и что, что было? Я говорю, ты знаешь, что-то вот просветление в голове. И я потом понял, что во мне Дух Святой стал разбирать вот эту мою забитую комнату. Я вдруг стал видеть, что все проще и проще и проще становится. С тех пор прошло 2 года уже с моего энкаунтера. И я вдруг понимаю, что все настолько просто, я просто поражаюсь, почему другие люди об этом не знают. Хотите вам иллюстрацию дам? Смотрите. Вот видите, там оператор сидит, да? И перед ним микшерный пульт. Вот кто разбирается в этом пульте? Поднимите руку. Раз, два. Вот. 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 И еще кто-то там. Смотрите. Если вы сейчас подойдете и заглянете в него, вы скажете, о, да, тут годы надо, чтобы там столько кнопок, крутилок, лампочек, что-то подписано, какие-то цифры. Я тоже так думал, да? Все так думали. До тех пор, пока ты сел и не разобрался. А, так вот, это одна дорожка, вторая, здесь компрессор, здесь эквалайзер, все понятно. Как понятно? Ну так понятно. Все просто оказалось. Это просто со стороны непонятно. И вы знаете, вот это и была задача дьявола. Для нас сделать это непонятно. Это настолько непонятно, это настолько трудно, что об этом лучше даже не начинать говорить. Зачем? Это все равно потеря времени. А я буду говорить сегодня вам о том, как практически воевать в духовном мире. И не просто воевать, но побеждать. Духовная война, само слово, словосочетание говорит о том, что эта война происходит в духовном мире. Вы все согласны? Можете улыбнуться. Расслабьтесь. Духовная война в духовном мире. Что интересно, что последствия духовной войны видимы в материальном виде. Вы знаете, как, допустим, вот вы смотрите на человека, да, вот посмотрите на меня. Видно по мне, что я сейчас в духовной войне? Ну, не видно, да, ну... Нормально я выгляжу, все нормально. Но когда вы меня, если вы меня увидели валяющегося пьяного под бордюром, вы бы увидели последствия моего проигрыша в духовной войне. Люди постоянно в духовном сражении находятся. Но мы видим только результаты. Когда мы видим радующегося человека, вот как меня сейчас, да, это говорит о том, что я побеждаю в духовной войне. Когда мы видим человека убитого, в депрессии, который потерял смысл существования и все ориентиры, мы говорим, он проиграл в духовной войне. Вы знаете, люди, которые не знакомы с духовным миром, абсолютно не понимают, о чем я сейчас говорю. Помните такую ситуацию? Первая церковь только началась, и люди стали продавать свои дома и переносить деньги, чтобы пожертвовать в церковь. И произошла такая ситуация некрасивая. Муж и жена продали свою землю и там, что у них было, и принесли деньги, но не все. Okay. Ну, это же их дело, правильно? Их земля, их деньги, они захотели пожертвовать. Ну, сколько захотели? Больше, чем десятину, уже хорошо. Эта история закончилась настолько катастрофически, что мы до сих пор о ней с содроганием вспоминаем. Они оба умерли за то, что не все деньги отдали. Вы представляете, да, в наше время сейчас? Вот, допустим, сейчас сделаем сбор. А кто не все? Это с точки зрения постороннего человека. С точки зрения духовного человека, он знает, что произошло. Они хотели обмануть Духа Святого. То есть в духовном мире они что-то плохое сделали. Они допустили промах или ошибку, и это отразилось в материальном мире так, что они просто исчезли из этого материального мира. Мы должны всегда об этом помнить, что когда мы говорим о духовном мире, о сражениях, это все невидимое. Но результаты, они всегда будут. Мы их обязательно увидим. Мне недавно позвонил один человек, я делаю радиопередачи, и позвонил один человек, это многие звонят, вопросы задают, он говорит, и у него такая проблема, ему изменила жена. Они уже давным-давно живут, у них уже дети, несколько детей есть, и он мне рассказывает об этой проблеме, что и как, и и сколько времени я сделал, и кто, и как это было некрасиво. Он все это мне сказал, и потом я ему говорю. Но ты знаешь, с чего мы начнем разговор? Мы начнем с духовной стороны. Казалось бы, ну при чем тут духовная сторона, и вот моя жена от меня уходит. Говорю, если ты не разберешься в духовном мире, в своем, если она не разберется в своем, и вы не разберетесь в вашем духовном мире, бесполезно решать эту проблему. Бесполезно двигаться куда-то, что-то там, каким-то психологам или советчикам, или еще куда-то. Бесполезно. Все будет только разрушаться до тех пор, пока в духовном мире вы что-то не измените. Что из себя представляет духовная война? Прежде чем воевать, любая армия, любой полководец должен выяснить, кто противник. Естественно, вы знаете, кто противник. Правильно же? Дьявол. А что мы знаем о дьяволе? Одни знают, что он рогатый, другие там, наоборот, красивый и так далее. Ну, как бы много мы не знаем, да что о нем знать? Ну, как, мы же с ним воюем, правильно? Но раз мы с ним воюем, мы же должны знать, кто наш враг. Его повадки, его тактику, его привычки, его сильные стороны, его слабые стороны. Когда я слушал постоянно проповеди о том, что нам нужно противостать дьяволу и так далее. А кто такой дьявол? Ты знаешь, давай о дьяволе не будем говорить, потому что это такая тема опасная. Давай перейдем. Ну, давайте будем говорить. Кто такой дьявол? Дьявол и его армия. Вот что говорит об этом Павел. Я сразу хочу сказать, что я буду читать места из Библии в современном переводе, с русского на греческий. У меня все есть ссылки, если кому-то будет надо, потом свериться, или кто проверяет, то можете подойти ко мне. Итак, Павел пишет в город Эфес. Одну такую фразу прочитаю. «И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед кознями дьявола». И внимание. «Потому что мы ведем бой не с людьми из плоти и крови, а с начальниками, с властями, со вселенскими повелителями этого мира тьмы, с духовными силами зла в небесном мире». То есть не просто дьявол, а целая толпа бесов, бывших ангелов. Люцифер, светоносец сын зари. Это один из самых величайших ангелов, который был на службе у Бога. Он полководец той армии, против которой мы воюем. Я не хочу останавливаться подробно, я знаю, что время быстро выйдет. Я просто хотел сказать один такой фактор. Я просто вам его скажу. У дьявола армия организованная. То есть у него очень много демонов в его подчинении, и он организовал их так, что он поставил начальников. Об этом Павел говорит, что там начальство, власти и так далее. Все там организовано. У них у всех есть имена. Они ответственные за какие-то участки сражения. Понимаете, да? То есть это против нас. Не с кем-то он там где-то воюет, это против нас. То есть дьявол, сатана, Люцифер, его там еще называют Мефистофель, Самоэль, Азазель, он против нас. Имеет армию, имеет начальника, они там все работают, все друг другу подчиняются и так далее, чтобы нас с вами убивать, уничтожать. Когда я об этом подумал, прочитал несколько его самых главных полководцев, мне как-то неприятно стало, я вам сейчас поделюсь с вами. Самоэль, яд Бога, Питон, дух прорицателя, Белиал, дух вероломства, Асмодей, демон-истребитель, Астарот, князь ада, бегемот, демон плотских желаний, они реальные. Они реально есть, у них есть имена, они выглядят как-то. Их многие люди видели этих демонов. Так мы против них воюем, да? Ого, подумал я. Потому что если они настолько величественны, если у них в подчинении легионы, толпы демонов, что мы можем против них сделать? Мы вернемся к тому, к методам борьбы с ними. У нас есть еще второй враг. У нас есть враг, о котором так же само написал Павел и так же само уделяется много внимания в Библии. Вы знаете, кто это? Павел говорит, пишет письмо Галатию. Кстати, это страна, Галатам, знаете, да? Это страна, сейчас Турция там. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. То, чего хочет наша природа, противоположно Духу, а то, чего хочет Дух, противоположно природе. Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Знакомые слова? А вы замечали в этих словах один такой странный оборот? Наша плоть, наша плотская природа, воюет с Духом, чтобы мы, то есть плоть, раз, Дух, два, и я, чтобы не поступал ни так, ни так. Понимаете, о чем речь, да? Наша человеческая природа, оказывается, она воюет против нас. Но она что живет в нас, и она воюет против нас, она хочет нам сделать зло, а Дух нам хочет сделать добро. Кому нам? Кто такие мы, с кем мы вообще имеем дело? Для этого нужно узнать, что такое человеческая природа. Поврежденная человеческая природа – это часть нас, которая была сотворена Богом. Когда нас Бог сделал, это и были мы. Это человеческая природа – это я. Но когда люди нарушили слова Бога, нарушили Его запрет, послушались змея, что-то не то сделали, вдруг эта человеческая природа стала испорченной. Люди, они как были, тела у них такие же остались, зрение такое же нормально осталось, они вдруг что-то стали видеть по-другому. Они вдруг каким-то образом изменились. Адам и Ева посмотрели на себя, о, надо одеваться. Что произошло? Произошел дефект. Сатана что-то сделал с нашей человеческой природой, которую, в принципе, Бог изобрел, что она стала дефективной. Она стала работать против нас теперь. Сатана вселил часть свою в нашу человеческую природу. Эта человеческая природа настолько была испорчена, что Бог не захотел больше с людьми общаться с глазу на глаз. До этого он с ними разговаривал, гулял там, проводил время как-то, шутил, больше не хотел, он их выгнал. У них внутри что-то появилось такое, что Бог просто не захотел с ними иметь дело. То, что являлось сущностью человека, благодаря греху и его этому отвратительному качеству передаваться по наследству, это стало дефектом, с которым мы рождаемся, живем и умираем. Теперь, понимаете, что произошло? Змей уже не нужен. Как бы он есть, дьявол остался. Но он сделал такой ход конем, как говорят, что мы теперь живем с дьяволом внутри нас. Мы с ним рождаемся, мы с ним умираем. И мы ничего не можем с этим сделать. Мы обречены на это. Вместо гармонии с Богом, вместо того, чтобы жить для других людей, как Бог нас сделал, чтобы служить друг другу и управлять землей, люди стали уничтожать друг друга. Появилось, знаете, что появилось? В чем заключается дефект? Дефект в человеке, в человеческой природе – это эгоизм и гордость. То, что было в дьяволе, оно поселилось в нас. Эгоизм и гордость рождают зависть, желание власти, желание истребить, что-то забрать у кого-то. Это и есть то, что сделал Люцифер. Это его почерк. И знаете, интересно, что почерк дьявола заключается в том, что он против нас первый не воюет. Он нам предлагает мир и дружбу. Мир, дружбу, жвачку. И более того, он обещает награду. И знаете, какую награду? Он дает нам ее сразу. Знаете такое слово «кредит»? Это делает дьявол. Он не тот кредит, не на дом. Дьявольский кредит. Когда он дает, говорит, вот, бери мое, пользуйся, а потом рассчитаемся попозже. Где находится плотская природа? Вот наша плотская природа, о которой я сейчас говорю, где она находится? Вы знаете, где находится плотская природа? Я мучился этим вопросом очень много времени. Думаю, ну вот я хороший, как бы мое тело изумительно, отлично. Ну я сам по себе, Руслан, вот тут, интеллект мой, это вообще просто прелесть. Дух, дух Богу принадлежит. Где живет моя плотская природа? Как она меня может мучить? Вот что говорит об этом Павел. Пишет он в Рим. Братья, ради милосердия Божьего к нам, я вас прошу, отдайте себя, свое тело Богу, как живую жертву, освященную и угодную Ему. Вот что нам нужно отдать. Только такое служение истинно духовно. И дальше говорит, не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать то, чего Он хочет от вас. Павел говорит, отдайте ваше тело Богу. Зачем? А что, оно не Богу принадлежит? А где мое тело? Как его отдать Богу? Оказывается, моя душа, это вот наша душа, да? Наша душа – это наш интеллект. То, что мы питаем, получаем, чем мы думаем и чем мы будем существовать дальше. Наш дух – это емкость, в которую может быть помещен дух Бога и ничей другой. Но вот наше тело, оно может в себе держать все, что угодно. Я сейчас сразу просто забегу вперед. Те из вас, кто проходил энкаунтер, знают, особенно те, кто служат там, что демоны живут в теле. Они же так же, как и человеческая испорченная природа, плоть живет в теле. Точно так. Демон не может жить в душе и тем более в духе. Тело наше – это именно тот футляр, в который может залезть все, что угодно, в том числе и человеческая плоть. Именно испорченность, именно дефект появился и прижился в нашем теле. То есть это как-то Андрей говорил об этом, это как еще одна четвертая личность. То есть есть дух, есть душа, есть тело. И вот в теле еще есть плоть. Человеческая натура испорчена, она именно может влиять только на тело. Моя душа мне говорит, ты что делаешь? Прекращай. Но мое тело идет и делает. Что-то в теле еще есть, что это производит. Итак. Павел говорит, что он плоть свою распинает. Помните, да? Как он это делает? Я каждый день распинаю свою плоть. Знаете, как говорят, как можно себя распять? Ты ж одну руку прибил молотком, а потом что с этой рукой делать? Павел распинал свою плоть, он мог в этот момент идти, сидеть, лежать, скакать на осле, потому что плоть не это. Плоть – это именно эта человеческая натура, которая где-то внутри, где-то там она живет и она двигает. Я хотел бы вот теперь немножко поговорить о том, что мы должны делать. То есть это было вступление еще, окей? Смотрите, значит, вступление было такое. У нас есть враги, дьявол и плоть. Я думаю, это понятно, да, всем людям это все, это было давно понятно. Я просто немножко напомню. Теперь смотрите, нам что-то с этим нужно делать сегодня. Вот воскресенье, 10 мая 2008 год. Нам нужно делать с этим что-то. Не просто послушать сейчас, сколько еще времени он будет тут стоять, полчаса, все, и пошли домой. Нет, но оно ж есть, оно ж завтра будет, в понедельник, во вторник, правильно? Мы что-то должны с этим делать. Что мы должны делать с этим? Что мы должны делать с дьяволом и его армией? Воевать. Как? Вы знаете, что убивать дьявола, бесов, демонов, это не наша задача. Об этом сражении величайшем ходят легенды и слухи уже сотни лет. Помните, да? Армагеддонские битвы всякие, еще что-то там. И потом в последней войне выйдет на белом коне и всех завалит. То есть мы здесь ни при чем. Убивать их мы не можем. Нам не дана эта власть, не дан этот авторитет. Что мы можем делать с сатаной? В чем наша заключается война? Мы знаем, что Иисус каким-то образом что-то там сделал, и сатана лишился чего-то. Знаете, да? То есть мы постоянно это слышали. Иисус победил дьявола навсегда. И на Пасху мы спели несколько песен об этом. И оно как бы уже отложилось в голове. А что там произошло, подробно никто не знает. Да. Но несмотря на то, что Иисус все это сделал, о чем мы пели на Пасху, сатана же никуда не делся, правильно? Он продолжает существовать, он есть, он приносит огромный урон человечеству, он уничтожает христиан, он изобретает новые и новые виды оружия, наркотики, это алкоголь, это спешка, это занятость, депрессия, что угодно. То есть, несмотря на то, что Иисус отнял у него ключи от ада, силу, смерть, он продолжает творить, он продолжает вытворять такие вещи, от которых человечество больше и больше погибает. И у нас есть право, и у нас есть возможность с ним бороться. Каким образом? Подумали? Первый момент, с которым мы столкнулись, те, кто прошел через энкаунтер. Мы отвоевываем территорию. Мы вытесняем дьявола из людей и из мест, в которые он занял. Кстати, законно занял. Но эти места и эти люди принадлежат Иисусу Христу. И мы его оттуда вытесняем. У нас есть единственное оружие против дьявола. Это имя Иисуса Христа. Вы знаете, в древние времена, когда приезжал на коне какой-нибудь оборванный грязный мужик и говорил «Именем короля!» И все люди «О-о!» Сейчас что-то будет. А потом еще было такое. Подходит человек, и у него на пальце перстень. И он берет этот перстень, в бумагу, бах, и эта бумага кому-то голову снесет. Знаете такое? А вы знаете подпись самого президента, что делает? А вы знаете, что если у тебя нету тайтла на машину, то ты ее не можешь продать. Вот это имя Иисуса Христа. В духовном мире имя Иисуса Христа имеет именно такой эффект. Что нужно для того, чтобы использовать это имя? Кто имеет эту привилегию и возможность сказать «во имя Иисуса Христа»? Вы знаете, что были люди, и они сейчас есть, которые Иисуса Христа никогда не знали, не видели и не слышали о нем толком, но они используют это имя. Бабки, гадалки, волшебники, маги, Мария какая-то там с газеты тоже исцеляет, они тоже это делают. И даже в Евангелии есть пример. Помните, да, несколько там ребят решили бесов поизгонять во имя Иисуса Христа. И они же их изгоняли. Это просто бесы были неграмотные. А пока они не нарвались на такого, который знал Иисуса Христа, и всех их знал. И он им показал, как это делается, как выгонять нужно. И мы опять возвращаемся к вопросу, что мы должны иметь, или какое мы должны иметь разрешение, чтобы использовать имя Иисуса Христа? Потому что это единственное оружие для того, чтобы вытеснить дьявола с его территории. И вот я вам читаю. Иисус, ученик Иисуса Иоанн, помните такого? Молодой парень, когда он уже более так стал повзрослее, он написал несколько писем. И вот в одном он из них говорит. «Это был истинный свет», об Иисусе говорит, «освещающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал». Иисуса не узнал. «Он пришел к своим, но свои его не приняли. А тем, кто принял его, он подарил право быть детьми Бога. Это те, кто верит в него, кто родился не от жара в крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога». А вот еще. «Всякий, кто верит, что Иисус Христос есть помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит и рожденного им. Потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус Сын Бога». Знаете, к чему я сейчас пришел? Опять. И вы заметили это, что оказывается, пульт — это очень просто. Нужно просто немножко посмотреть другими глазами. Мы все время там нам что-то пытаются объяснять. Нас целые лекции об этом. Не-не-не. Чтобы стать детем Бога, нужно поверить в Иисуса Христа. Если вы что-то к этому хотите еще добавить, это называется «кто прибавит», там, помните, да, или «убавит», будут проблемы. Вся суть Евангелия. Вы знаете, это смешно, но это очень-очень-очень трагично. Люди настолько нагородили на этом всем каких-то там теорий, что они никогда не увидели эту истину, которую может прочитать ребенок. Чтобы стать детем Бога и иметь власть Его имени, нужно признать Иисуса Христом Сыном Бога. Кто из вас признал Иисуса Христа Сыном Бога? Вы понимаете, что вот вы имеете право во имя Иисуса Христа завоевывать территорию. Вы можете выгонять. Вы сейчас, вот сегодня приезжайте домой и говорите: так, во имя Иисуса Христа я приказываю всем демонам, дьяволу и всей этой своре убираться с моего дома. Как вы можете так сделать? Но это произойдет. Как только они услышат имя Иисуса Христа, они начнут высыпаться оттуда. Это уже проверено, вы же знаете, да? Это же уже проверено. Воздайте Иисусу славу. Помните, когда Павла и его друга Силу и избили, посадили в тюрьму и так далее? Помните эту историю? Потом там землетрясение произошло, они вышли, и так как они не убежали, этот охранник, он вообще не знал, что делать теперь. Как бы убивать себя, уже теперь не надо убивать, что с ними делать? Он говорит: повелители мои, что мне делать, чтобы обрести спасение? И они ему говорят: поверь в Господа Иисуса, и будешь спасен и ты, и твой дом. И знаете, что произошло? Вот смотрите, поверь в Господа Иисуса, да? Ну сколько берет времени поверить в Господа Иисуса? Так, сейчас. Поверил. Ну, полминуты, окей? Полминуты, правильно? Ну, минуту. Ну, кто долго думает, 5 минут. Слушайте. И они возвестили слово Господа ему и всем его домашним. И в этот поздний ночной час тюремщик вывел их из тюрьмы, омыл их раны и тут же принял крещение со всеми близкими. То есть испытание церкви. Что такое вера? Вера, осуществление, ожидание. Не было это, понимаете, да? Не было. Они тут же поверили, тут же приняли крещение. Он привел их к себе дом и пригласил к столу. И они всем домом радовались тому, что поверили в Бога. Зачем придумать больше? Вот зачем? Вот написано же, есть уже, да? Зачем больше? Зачем мучать себя и других? Поверь в Иисуса Христа, и у тебя есть власть, и ты его сын или дочь. Кроме того, что мы имеем право, когда мы имеем эти печати, перстни и удостоверение Иисуса Христа, и мы выгоняем дьявола. Дьявол же, он же еще, как говорится, он не лох. Понимаете, да? Он же и нас атакует. Кроме того, что мы его можем атаковать, он, может быть, еще первее нас атакует. В чем заключаются атаки дьявола? Многие из вас, я уверен, наверное, все из вас сталкивались с атаками дьявола. И вы их помните. Особенно мощные, какие-то жестокие, страшные атаки, вы их помните. Я помню, когда мне было тяжело. Это именно тогда, когда он призвал на помощь свою братву и меня атаковал. В чем они заключаются? Физические атаки. Атаки в физическом мире. Это могут быть окружающие люди, это могут быть трудные обстоятельства, это может быть автокатастрофа, какие-то природные явления. Его задача нас уничтожить. Каким угодно образом, в том числе и физически. Много примеров об этом есть. Знаете, Андрей рассказывал, кстати, я не знаю, если он рассказывал здесь вам, как в детстве его чуть не сбил мотоцикл. Рассказывал такую историю? Он был маленький еще, переходил дорогу. И там где-то задумался, и говорит, я поворачиваю голову, и в меня летит на большой скорости мотоциклист. В этот момент он видит, Андрей видит ангела, который хватает его под руки и бросает обратно на обочину. То есть портфель остался на дороге стоять. Я не знаю, если ботинки там остались тоже. Но он говорит, я оказался в кустах. Он говорит, я реально увидел ангела, который меня схватил и выбросил с дороги. Говорит, мотоциклист остановился и просто вот так вот смотрел, как малой пацан, как он мог улететь. И просто ничего не сказал и уехал. Говорит, Андрей Говорит, я точно тогда знал и видел, и после этого еще была подобная ситуация, когда ангел, который приставлен для того, чтобы нас охранять, когда он спасает. Есть еще, знаете, такой пример интересный. Кто слышал историю о бывшем агенте дьявола Эммануэль Эни? Он продал свою душу дьяволу, ну, прошел все эти ритуалы, и он выполнял поручения, такие же, как выполняют поручения демона. Но он был человеком. Хотя, и он уже умел превращаться в животных и так далее. Это очень интересная книга. И он рассказывал такую историю, что однажды ему было задание уничтожить христианина, ехавшего в автобусе. Для этого он имел силу столкнуть автобус с дороги. То есть потом могли бы написать в газете: водитель потерял управление, там бла-бла-бла. Но Эммануэль Эни сидел в кустах, как партизан, и ждал автобуса. Когда автобус проезжал мимо, он ударил автобус, и автобус перевернулся и улетел в кювет. Все люди погибли, кроме одного. Это о чем нам это говорит? Кстати, помните Сидрах, Месах и Авденаго? Помните в печке? Там рядом с ними кто-то был. Мы должны знать. Теперь слушайте, практическое пособие для нашей жизни. У нас, у каждого есть ангелы, которые нас охраняют. О чем это говорит? Это говорит о том, что нам не нужно переживать. То есть, нам нужно соблюдать правила дорожного движения, смотреть по сторонам и, понимаете, да, не гулять на железнодорожных рельсах. Но мы знаем, что у нас есть ангелы, которые нас охраняют. Это не наша задача охранять себя физически, мое тело, от дьявола. Это бесполезно. Только ангелы, которые представлены Богом, это делают. Второй момент, как атакует дьявол, это духовные атаки. Именно в духовном мире. Кто видел демона когда-нибудь? Поднимите руку. Я видел. В детстве приходил. Высокий, черный до потолка. В одежде, как монахи ходят. Этот демон меня так пугал, что я в кошмарах был. Оказывается, я только, может быть, прошлом полгода назад узнал, что мой брат его тоже видел. И мой другой брат его тоже видел, он его мучил, тащил под диван и там душил. То есть это реальная вещь. Кто-то верит, кто-то говорит, Руслан грузит. Нормально, как хотите. Это реально. Последний раз демон приходил ко мне в комнату где-то 4 месяца назад. Я его не видел, но я его ощущал. Люди, кто переживали это ощущение, они знают, в комнате становится холодно. Становится холодно, какое-то такое неприятное, липкое, влажное холодина такая, отвратительная, как змея, знаете. И он приходит, и это ужас. И он, ты его чувствуешь, и это, обычно это даже начинается во сне, как бы что-то как будто снится, и потом ты просыпаешься, он здесь. У меня такая история прикольная была. Однажды мы записываем с Андреем передачи, и он приехал ко мне вечером. Он где-то был там недалеко от меня, а живет вообще час езды. И он приехал ко мне, и он ночевал у меня дома. И той ночью как раз пришел демон. Ну, я там его прогнал и так далее. И утром говорю: слышь, Андрей, там демон ко мне приходит. Говорит, я знаю, говорит, я его тоже видел, он возле меня стоял. А он внизу спал там в зале, он говорит, тут стоял, я вот тоже ему надавал хорошо, и он ушел. То есть эти атаки, которые, да, это реально. Атаки на уровне мышления. Дьявол посылает нам мысли, вы знаете об этом. Это самые успешные атаки, потому что мы попадаемся в ловушку, принимая его мысли. Это информация, которая, может быть, мы получаем через зрение, через уши наши, через запахи, то есть все, что мы видим, о чем-то читаем и так далее, дьявол может нам подсовывать свою информацию. Если мы ее принимаем, это успешная его атака. То есть мы начинаем использовать эту ситуацию для себя уже, хотя это он нам ее подсунул. И последнее, это самая главная работа, full-time job дьявола, вы знаете, какая? Он прокурор. В книге пророка Захарии он даже представлен именно, что он прокурор. Его задача — нас обвинять перед Богом. Знаете, почему Иисус сделался ходатаем? Что такое ходатай, вы знаете? Это адвокат. Раз он адвокат, зачем адвокат? От кого-то защищать нужно. От кого? От дьявола. Дьявол нас постоянно обвиняет. Иисус нас постоянно защищает. Иисус защищает нас тем, что Он за нас умер, кровь пролил. Вы это знаете. Но проблема не в этом. Иисус-то нас защищает. Дьявол обвиняет нас лично тоже. Вы знаете, что такое? Чувство вины. И очень часто чувство вины, оно в тебе приходит, не то, что у меня чувство вины, что я кому-то ударил кого-то, а потом, зачем я это сделал? Не это чувство вины. Чувство вины огромное, оно заполняет тебя, ты в этом живешь, ты не поймешь, откуда оно пришло и что это такое, это дьявол. Это он обвинил, он мне говорит, ты ничего не можешь, ты никто, ты не такой, ты урод, ты, с тебя ничего не выйдет. Вот это обвинение. То есть он говорит, ты не заслуживаешь, ты должен умереть. И как только мы поверим его словам, его атака удалась, он опять нанес нам поражение. Что нам делать? Что нам делать в случаях, когда дьявол атакует? Окей? Вот мы говорили, а это вторая, третья, четвертая и так далее. Интересно. Павел говорит. Я, кстати, это то, что я сейчас прочитаю, я это так много слышал с детства. Я так это не любил, вот это вот слышать. Об этом целые какие-то истории на детских воскресных школах были. И только сейчас я понял всю красоту о том, того, чего я вам прочитаю. Когда нас дьявол атакует всеми способами, которые я перечислил, что нам нужно делать? Павел пишет. И последнее. Укрепляйте себя в единении с Господом, Его мощью и силой. Наденьте Божьи доспехи, тогда вы сможете устоять перед атаками дьявола. Потому что мы ведем бой, помните, я читал, да? И потом он говорит, так стойте непоколебимо, опоясав себя истиной и облегшись в панцирь праведности. Пусть обувью вашей будет готовность нести радостную весть о мире, в мир. Кроме того, крепко держите в руках щит веры, им вы погасите все раскаленные стрелы злодея, возьмите еще шлем спасения, которое есть слово Бога. Все знакомо, классно, что делать, непонятно. Смотрите, что нужно делать. Павел говорит, первое – это истина. Знаете, что такое истина? Это когда все понятно. Когда все выяснено, все ясно, лжи нет, мне не нужно обманывать ни себя, ни тебя, ни его. Все понятно, все просто. Тут приходит дьявол и начинает меня обвинять. Я ему говорю, расслабься, ты тут не в тему. Понимаете, да? То есть, оказывается, истина, она работает. Когда я знаю, когда я, у меня все разобрано, все выяснено, я все спросил, получил все ответы, меня не так легко поломать, понимаете? Мне не так легко сбить с дороги. Праведность. Броня праведности. Знаете, что такое? Это уверенность в том, что я больше не грешник. Когда дьявол говорит, ты ж вот это вот наделал, ты ж знаешь, да, что будет? Я говорю, не знаю. Бог не знает, что я грешник. Он смотрит на меня сквозь Иисуса Христа и видит меня святым. Окей, зачем мне себя видеть грешником? Не надо, правильно? Когда я перестаю себя видеть грешником, я становлюсь праведным. Я в его глазах праведный давным-давно. В своих глазах я не был праведным. И как только я себя принял праведным, дьявол опять проигрывает. Он никак не может ко мне подобраться, потому что я праведный. И все, что он на меня пытается повесить, оно с меня, знаете, говорят, как с гуся вода. Не работает. Я праведный, я чист, я прощен Иисусом Христом наперед. Он за меня умер, еще когда меня не было. Третий, помните, обуться надо. Обуться во что? В готовность проповедовать. Не просто проповедовать, а не просто готовность проповедовать, а действие. Не подумайте, не вот это, не то, что я делаю, проповедовать. Не в этом дело. Проповедовать своей жизнью и постоянно людям нести информацию о том, что Бог сделал с вами. Когда мы это делаем, это очень-очень серьезный момент. Когда мы это делаем, мы становимся сильнее. Вы замечали, что вот когда депресняк, у кого это было? Ты уже какой-то такой потухший, что-то тебе так тяжело, и тут подвернулся под руку человек, которому надо о Боге сказать. И у тебя пошло. И ты закончил говорить, и такой, слушай, жизнь классная оказывается. А почему, что со мной было? Просто я сейчас сделал то, что я должен был сделать, и я опять поднялся. Вера. Щит веры, знаете? Защита. Вера – это… Помните, что такое вера, да? Вера – это, если перефразировать вот это, уверенность невидимая, бла-бла-бла. Вера – это когда мы делаем то, чего еще нет. Кто видел фильм «Индиана Джонс», когда он переходил в пропасть? Помните, я не знаю, кто-то из вас видел, нет? Короче, такой момент был. Он подошел, и тут пропасть, не видно дна. Но у него в бумажке написано «иди прямо». Он стоял, смотрел, и потом бумажка говорит, и он шагнул. Когда он шагнул, оказалось, что там тропинка такая, ее просто на фоне пропасти не видно. Это называется вера. Ты начинаешь делать то, что по всем параметрам, твоим по всей логике говорит, этого нет. Ты это делаешь, и это происходит. Вот. Я хочу вам сказать, что я понял, что имеет в виду Андрей, когда говорит, что у него мало времени. Потому что, как бы, я не успеваю закончить. И последнее. Сила Святого Духа в нас. То, что он говорит, шлем спасение, терапера, и потом говорит. Меч Духа. Который есть что? Слово Божие, Библия. Мы привычно это знаем. Нет. Знаете, я хочу сказать, может для кого-то это позвучит, так прозвучит немножко по-новому и непонятно. Слово Божие — это не Библия. Библия — это Слово Божие, да. Но Слово Бога — это не Библия. Это не только Библия. Здесь имеется в виду, знаете что? И меч Духа. С большой буквы. Святого. Меч Духа — это Слово Бога, которое идет к нам постоянно. Это я подключился в розетку как основному аккумулятору. Я теперь заряжаюсь Словом Бога постоянно. Я могу читать Библию, могу ее не читать. Не в этом дело. У меня есть Дух Святой, который мой меч, который реально работает в каждый момент моей жизни. Вот это и есть, это оружие, которое реально работает. Я думаю, я успею за 10 минут закончить. Итак, я просто быстренько подвожу итог. Когда нас атакует дьявол, все намного проще, как вы заметили. Все намного проще, это правда вам говорю, потому что это работает в моей и многих жизнях. Когда атакует дьявол, мы сопротивляемся и побеждаем его с помощью истины, с помощью праведности, с помощью действия проповеди, с помощью веры и с помощью Святого Духа. И это все у вас уже есть. Просто нужно сказать, да, у меня же это есть уже. Теперь я начинаю это делать. И когда вы начинаете использовать, оно работает. Просто нужно попробовать. Второй момент, второй наш враг, да, который опаснее, чем дьявол, это наша испорченная натура, это плоть. Она, вы знаете, плоть, она ж не убегает. То есть ты не можешь противостань плоти и убежит от тебя. Такого не происходит. Вы знаете, бесполезно себя дисциплинировать. Бесполезно заниматься спортом, идти в армию, жениться. Бесполезно. Плоть будет работать. Плоть, она будет в самый отвратительный, самый неподходящий момент она вылезет. Помните, Павел говорит, я вообще не пойму, что происходит. Когда я не хочу что-то делать, я делаю. Когда я тут хотел что-то хорошего сделать, я не смог сделать. Плоть это меня, она постоянно меня возит по всему. Я не знаю, что делать. Да. Невозможно ее победить. Сколько бы ты ни напрягался, это невозможно. Первый момент, который я очень важный. Очень важный, один из тех, что мне Дух Святой открыл за последний год, и я просто поражен его откровением, это то, что для того, чтобы бороться против своей плоти, против своей испорченной человеческой натуры, нам нужно в первую очередь убрать те рамки, которые мы сами себе поставили или люди вокруг нас. Вы знаете, что очень много вещей, которые мы думаем, что мы должны делать, чтобы угодить Богу, это выдумка дьявола. Религия этим живет. Это ее натура, нас ограничивать. И мы можем их убрать. Я сразу хочу обратить ваше внимание, не сами, не своей головой. Своей головой мы наделаем еще хуже проблем. С помощью Духа Святого мы можем убрать эти рамки. Я начал говорить, когда я прошел энкаунтер, я очень много вещей, когда я был крещен Духом Святым, я ничего не буду делать, знаете, я убрал. Потом я, окей, Дух Святой, скажи, мне вот это нормально вообще? Он, да. О, классно. А это нет. Это да, но только так, чтобы оно тобой не владело. Окей. Так подожди, а это ж нельзя было раньше. Да, теперь можно. О, так я ж теперь не буду мучаться. Ну да, иго мое, благо. Павел, знаете, такая ситуация, это не я вам придумал то, что я сейчас говорю. Это Павел уже давно написал, я быстренько прочитаю. Он пишет церкви в Колоссах. Так пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, и не спрашивает, соблюдаете ли вы праздничные дни, новолуние или субботы. Это лишь тень того, что должно было прийти. Реальность в Иисусе Христе. Не допускайте, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях. Напрасно они кичатся своим умом, он у них все еще земной. Такие люди больше не связаны с главой, которая питает тело и придает ему благодаря его связкам и суставам единство. Если вы умерли вместе с Христом и теперь свободны от стихий мира, зачем вы позволяете им устанавливать для вас всякие предписания, словно вы еще живете в этом мире? Не прикасайся, не ешь, не трогай. Да все эти запретные вещи для того и существуют, чтобы быть уничтоженными при употреблении. Все это человеческие заповеди и учения. Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена. Они ведут лишь к потворству плоти. Просто зачем? Мне нечего добавить к этому. Вы согласны со мной? Нечего добавить. Когда Дух Святой тебе дает, вот это твое и это делай. Ты спокойно этим занимаешься. Тебе ничего не мешает, тебе ничего не тяготит. Кто-то на меня сейчас смотрит и говорит: слушай, как ты можешь это делать? Это так тяжело. Я говорю: ты что? Тяжело то, что ты сейчас делаешь. То, что ты думаешь, тебе легко. А мне все легко. Помните, про мясо Павел писал, да? Там кто-то ест, кто-то не ест. Слушайте, он говорит: ребята, успокойтесь. Он ест, пусть себе ест. Ты не ешь, не ешь. Не деритесь, главное, между собой. Это все нормально, не в этом дело. Когда мы убираем рамки, которые нам поставлены людьми, церковью и сами собой, и дьяволом, мы вдруг начинаем дышать свободно. Оказывается, мы можем жить. Оказывается, мы можем многие вещи делать. Поднимите руку, пожалуйста, те из вас, кто вырос или родился в консервативной церкви. Конкретно. Такой, платочки, все. Вот. Я вижу, как вы сейчас выглядите. Что бы с вами сделали тогда, если бы вы появились в таком виде в той церкви? Это делает Бог. Он освобождает. Они продолжают быть там. Моя мама там продолжает быть папой. Но мы освобождаемся. И чем дальше мы идем, тем больше освобождаемся. Внешний вид — это ерунда. Внешний вид — это еще не все. Внешний вид — это вообще самое последнее. И самое интересное. Как можно победить плотскую, человеческую, испорченную натуру? Знаете, Павел, когда писал, говорит: я не знаю, что делать и как, она меня мучает, то я то хочу сделать, то не то хочу сделать. И потом он говорит: несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Помните там такой момент? И на этом глава заканчивается. Вот если ее прочитать, как бы, упс, что? Подожди, не понял, как. И если бы он не дописал следующее предложение, то можно было бы просто, я не знаю, что сделать, вы знаете. Просто пойти и повеситься. Если бы Павел не написал следующего предложения, это был бы мрак. Он написал все ужасы и говорит: я просто несчастный человек. Я в шоке. Что теперь делать с этим? И вот что он пишет. Он пишет и потом переходит в следующую главу. Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Представляете себе? Кто из вас знал о том, что Бог это уже сделал? Вот я не знал. Серьезно, я не знал раньше. Я когда читал это, да, кто меня освободит? Да, действительно, кто ж меня освободит? И пошел. И думаю, кто ж освободит меня от этой плоти? Так он уже сделал. Когда? Одни из самых красивых слов, которые Иисус сказал. Когда я их читаю, знаете, я когда вот печатал вот это все, меня просто начало размельчать, знаете, я начал распадаться. Самое лучшее, что Иисус сказал для меня, когда он уходил с земли, знаете что? Он говорит ученикам: если меня вы о чем-то попросите, призвав мое имя, я исполню. Если вы меня любите, то исполните то, что я вам заповедовал. Я Отца попрошу, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами. Тот заступник — Дух истины. Мир его принять не способен, потому что не видит его и не знает. Но вы его знаете, ведь Он теперь с вами и останется в вас. Я сиротами вас не оставлю, я снова к вам возвращусь. Еще немного, и мир меня уже не увидит. А вы меня будете видеть, потому что живу я, и вы будете жить. И в тот день вы узнаете, что я в Отце моем, вы во мне, и я в вас. Я хочу похлопать. Потом Павел, знаете, когда он вот этот задал вопрос, говорит: благодарю Бога, что он сделал. Знаете, что Бог сделал? Он дал Духа Святого нам. Для того, чтобы победить нашу плоть, нам, он дал нам Святой Дух. И Павел потом пишет в следующей главе, в 8 главе Римлян, он говорит: Дух вас, теперь делайте то, что Дух вам говорит. Вам не надо больше напрягаться. Дух Святой вам говорит, и вы это делаете. И что, знаете, что происходит? Когда говорят, знаете, говорят, духовный рост. Это духовный человек. Знаете, в чем заключается духовный рост? Это не что-то такое вырастающее в высоту, как, знаете, католический храм высокий. Это не драгоценные камни на одежде у священника. Плоть драгоценности не впечатляет, она будет проявляться. Это не скорбные лица монахов в монастыре. Это не огромная церковь с огромной парковкой. Знаете, что такое духовный рост? Это сжатая, измочаленная, растерзанная, уничтоженная и убитая плоть. Вот это есть духовный рост. Кто из вас видел, как выжимают виноград? Я видел. Такой большой чан стоит, огромный, с маленькими-маленькими дырочками. Туда насыпают виноград без этих уже веточек. Он такая жижа какая-то такая мутная. И я смотрел первый раз, думаю, что, как они будут это делать? Ну там огромные размеры, как-то это все, одевается крышка. А внутри, в этом чане, внутри такой висит такой столб, и на нем висит резиновая, какая-то резиновый сдувшийся карман. Они все это раз закрывают, запечатывают, и в эту грушу, которая сдувшаяся резиновая, в нее накачивают воздух. И она начинает расти. Она становится больше и распирает этот виноград во все стороны. Заканчивается это тем, что весь сок вытекает. Груша сдувается, а этот виноград, он как сухой такой, как гравий какой-то, припечатывается к стенкам, и он уже ничего не может. То есть тут свободное пространство. Мне Дух Святой эту историю напомнил. Он мне говорит, плоть ты никогда не убьешь, но ты ее можешь разжать и не давать ей жить. Ты просто накачаешься Духом Святым в свой дух так, что ей просто невозможно будет двигаться. Она будет размазана по стенке. Когда я это увидел, я говорю, о, а мне что вообще делать надо? Тебе расслабляться, жить и радоваться. Потому что Дух Святой выполнит за меня эту работу. Он мою плоть будет уничтожать. Все, что мне нужно делать, принимать от него информацию. Павел говорит, смотрите, ваша плоть говорит то, Дух говорит это делать. Делайте, что говорит делать Дух, и он будет расти. И чем больше ты питаешь Дух Духом Святым, ты молишься на языке, ты говоришь людям, и все, что я уже сказал, твой Дух растет. И ты просто так наблюдаешь со стороны, ой, мою плоть убивают, вау. Знаете, люди говорят, Павел говорит, рожден от Бога не грешит. Кто здесь не грешит? Поднимите руку. А вы знаете, что это реальность, и я сейчас грешу намного-намного реже, чем когда-то был раньше. Это происходит, как бы мне сейчас, чтобы грешить, мне надо сделать решение. Так, сейчас я буду грешить. Окей, так, сейчас. Раньше это был постоянный процесс. Это я только успевал, о, мен, что я наделал. Сейчас это по-другому. Знаете почему? Что плоть уже размазывает. Она уже растекается по стенкам. Она уже не может мной просто так контролировать. Ей нужно уже запрос подать. Можно там согрешить, пожалуйста, завтра в 5 часов вечера? Ну, не знаю, посмотрим. Это серьезно говорю. Это может быть смешно. Это так правда происходит. Дух Святой питает мой дух. Мой дух становится сильнее, и он просто зажимает мою плоть. Мне нравится, знаете что? Мне нравится уничтожение интересными способами. То есть, ну, я люблю там военную тему и все такое. Знаете, есть бомбы, да? Вот обычно бомба как? Она упала, взорвалась, ну, и все, что вокруг, погибло. Допустим, да? А там ядерная бомба и так далее. Американцы в войне с Афганистаном употребили новые бомбы. Они называются термобарические. Для того, потому что там пещеры в горах. И что они делают? Бомба падает у входа в пещеру. Она разрывается. Из нее появляется пыль взрывчатая. Эта пыль в течение нескольких секунд распространяется по всем помещениям пещер, по все щелки, под двери может затекать. И потом, через несколько секунд, она зажигается. И все выгорает внутри. То есть туда, куда там человеку не пролезть, туда проникает это вещество, и оно все выжигает. Это мне тоже Дух Святой напомнил. Он говорит, я проникаю туда, куда ты даже не знаешь, что в тебе оно есть. А я и туда залезу. Я туда залезу и тоже уничтожу. Все, что тебе нужно, питай. Питай свой дух моим духом. И я буду уничтожать. Это как хлорка. Помните, кто помнит туалет в школе? Заходишь на перемене, и у тебя выжигают глаза. Вот. Но есть такое хорошее вещество, знаменитая хлорка. Ею обливают все, она просто убивает всякую бактерию. Это делает Дух Святой. То, что к тебе даже не хочется трогать, Он это сделает за тебя. Тебе нужно питать свой дух. Вот почему так важно, чтобы христиане были крещены в Дух Святой. Я был христианином, я был баптистом. Многие из вас были баптистами. Кто-то из вас может быть не крещен еще Духом Святым. Бесполезно, поверьте, друзья, бесполезно бороться со своей плотью. Если нет Духа Святого, если нет силы Его в тебе, бесполезно. Вот почему Павел, помните, была история, когда люди понапокались, он пришел к ним и говорит, а вы что сделали? Они говорят, мы приняли Иисуса Христа и крестились в водное крещение. Он говорит, срочно креститься Духом Святым. Только тогда начинается жизнь. Я хочу подвести быстренько итог. Мы воюем с дьяволом и плотью. Дьявол нас атакует по всем фронтам, и мы используем имя Иисуса Христа для того, чтобы отражать его нападки. Мы используем истину, мы используем силу проповеди. То есть мы идем и действуем. Мы используем веру, мы используем праведность, которую нам Иисус Христос дал, мы используем шлем Духа Святого, меч Духа Святого. То есть мы им работаем, Слово Бога. Против плоти мы не воюем. Мы сидим в зале с попкорном и пепсиколой. Плоть убивает наш дух. Если мы не питаем наш дух, наша плоть будет жить и процветать. Если мы питаем наш дух от Духа Святого, и вы знаете Духа Святого, кто знает Духа Святого, вы знаете, когда вы от него питаетесь. Именно в этот момент ваша плоть начинает умирать. Я хочу еще раз воздать славу Иисусу Христу, и вы вместе со мной. Давайте встанем. Отец, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за то, что все оказалось так просто. Спасибо тебе за то, что ты оставил свое слово нам и оставил Дух Святой здесь на земле, для того, чтобы мы могли жить с удовольствием, для того, чтобы мы не напрягались, для того, чтобы мы просто наслаждались своей жизнью, завоевывая тем временем территорию дьявола. Спасибо тебе за это. Спасибо тебе за эту церковь, Иисус. Я очень рад видеть этих людей. Спасибо тебе за то, что ты расширяешь свои границы уже сейчас в штате Вашингтон. Я знаю, что будет еще намного больше церквей, которые поднимутся здесь и будут учить идти дальше и захватят всю эту страну. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты каждого человека в этой церкви ты ведешь своим путем. Спасибо тебе за то, что они услышали эту информацию сейчас от меня, которую ты мне сказал. Пусть, Отец, пусть Твоя сила будет на каждом этом человеке. Пусть Твое присутствие Духа Святого постоянно учит. Пусть люди эти имеют жажду по Тебе. И пусть Твоя охрана будет над ними всегда. Во имя Иисуса Христа. Амин. Слава Богу. Можете садиться. Может, общим пением споем что-нибудь? Здесь есть кто-нибудь, кто здесь первый раз? Гости есть? Первый раз пришли посмотреть. Не стесняйтесь, поднимайте руку.